Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Игорь Ивановский в студии. Игорь, приветствую.
Привет, Таня.
Главы ЛНР, согласно ее конституции, определены по границам Луганской области. Из этого будем исходить. Вот такой комментарий только что пришел от депутата Народного совета ЛНР. И между тем Мария Захарова, представитель российского МИД, ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР, потому что действительно такой вопрос очень часто и сегодня
актуальный,
звучит.
Актуальный,
он актуальный.
Да.
И, ну, собственно говоря, ответ какой? Что нужно дождаться ратификации договора о дружбе, а уже потом обсуждать, в каких границах Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики. Вот такой комментарий. Затем будем обсуждать нюансы. Она говорит, как только весь правовой процесс свершится.
Мне кажется, это разумно, но некоторые члены Госдумы уже делают свои высказывания по этому поводу, свои предположения. Вот глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей. А сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но при этом считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории. Все это пояснил Леонид Калашников. Ну и вот представитель ЛНР в контактной группе также заявил, что есть все основания для восстановления исторических границ Луганской области. Ну, действительно, нужно дождаться сначала ратификации договора о дружбе и сотрудничестве, а после уже будем обсуждать вопросы границ. Кстати, по поводу ратификации. Комитеты Госдумы выступили как раз за дружбу и сотрудничество с ДНР и ЛНР. А что это за комитеты? Это комитет по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вот они провели совместное заседание сегодня и рекомендовали ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве России с Донецкой и Луганской народными республиками. Ну, в принципе, вполне ожидаемая рекомендация. Вот фракция «Единороссов» уже слышны заявления о том, что поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев. Далее приведу небольшую цитату. Самое последнее предупреждение, которое прозвучало, это поддержка депутатами Госдумы обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР. Однако мы так и не были услышаны. Другой возможности остановить войну и защитить людей, как признать независимость республик с последующим заключением договоров о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи, нет. Такие слова господина Васильева приводит пресс-служба «Единой России».
Но на этом акцент делал накануне в своем обращении президент России Владимир Путин. Была такая историческая сводка, во-первых, да, для того, чтобы объяснить действия правительства в настоящее время, что вообще происходит и почему вот та обстановка, которая есть, накаленная, напряженная, конфликтная, почему она сегодня наблюдается и почему мы читаем вот те сообщения, которые мы читаем каждый день, да, новостные. И там тоже был сделан акцент на том, и потом представители Госдумы, депутаты, говорили, что, собственно, признание ЛНР и ДНР это единственный способ таким образом остановить эскалацию конфликта, которую мы наблюдаем.
На этом, мне кажется, делают акцент абсолютно все, если вспомнить высказывание зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, когда он тоже поддержал решение президента России о признании ДНР и ЛНР. Он говорил, что там у нас проживает 800 тысяч соотечественников, и Российская Федерация не имеет права вот просто так бросить их, оставить на произвол судьбы. Ну и действительно, в последние дни ситуация обостряется. Все мы, конечно, рассчитывали на то, что будет все мирно, спокойно и, наконец-то, удастся склонить
Киев. До последнего
Киев.
Надеялись, да, что Киев будет соблюдать минские договоренности.
Минские договоренности, но, к сожалению, практика и слова расходятся с делом, потому что тот же господин Зеленский говорит, что то мы будем соблюдать минские договоренности, то они уже на последнем издыхании, то невозможно напрямую договариваться с представителями ДНР и ЛНР. Ну, такая избирательность, да, вот это мы будем делать, а это мы не будем делать. Ну, в результате все это привело к конфликтам, опять же, со стороны ВСУ, Вооруженных сил Украины, гибнут мирные жители, и, конечно, с этим нужно что-то делать.
Сколько эвакуация. Тысяч уже эвакуация уехали, уже, покинули свой дом?
Да, уже многие люди действительно покинули свой дом, и недаром, что жители Донецка восприняли ратификацию договора о признании независимости как праздник, да, что, как рассказывали в эфире «Радио Спутник», там и шампанское отмечали, и салюты, и несмотря на то, что комендантский час народ вышел на улицы, но, тем не менее, сохраняется тревожная ситуация.
Ну, давай напомним нашим слушателям, если вдруг, да, они пропустили именно тот эфир, мы звонили, собственно говоря, в Донецкую Народную Республику и спрашивали, как там прошла минувшая ночь. Ну и вот действительно говорили о том, что радовались салюты, значит, шампанское и так далее, но все это сопровождалось звуком военной техники.
Ну вот, кстати, вот вводу военной техники они и радовались, что надеясь, наконец-то, что миротворцы
помогут. Да, но надеясь, что таким образом Россия не бросит.
Россия теперь не бросит своих. Между тем, украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской Народной Республике, обстреляв 29 населенных пунктов. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР. Отмечается, что в результате обстрелов боевиками повреждены 14 жилых домов и одна хозяйственная постройка. При этом огонь вел из орудий, запрещенных Минскими соглашениями. Кроме того, террор мирного населения со стороны украинских карателей продолжается. По уточненным данным, в результате обстрела получил ранение мирный житель, а также поврежден жилой дом, добавляется в сообщении. Но и также отмечу, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли 3 мирных жителя. Вот об этом сообщается на сайте СКРФ. Ну и ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты подорвали минно-взрывное устройство, в результате чего погибли 3 гражданских. Вот насчет эвакуированных, более 20 тысяч человек уже эвакуированы.
Это за сутки.
За сутки они пересекли границу, да, сообщает погрануправление ФСБ России по Ростовской.
А общее число уже к 100 тысячам подходит постепенно.
Конечно. Народ боится войны, и народ хочет хоть как-то спастись. А между тем, официальный Киев отказался признавать решение России и независимость Донбасса. Владимир Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, несмотря на все заявления Российской Федерации. В принципе, ничего нового он не сказал, никто других слов от него и не ожидал. А точно так же, как никто не ожидал иной реакции от заокеанских так называемых партнеров. Президент США Джо Байден уже подписал указ, вводящий санкции в отношении ДНР и ЛНР, о признании которых президент Владимир Путин заявил накануне. Документ запрещает американцам любые инвестиции в экономики республик, ввоз в США прямо или косвенно любых товаров и технологий из республик, экспорт любых товаров из США в ДНР и ЛНР. А против России тоже американцы собираются ввести санкции. Вот насколько жесткими они будут,
мы об этом порассуждаем, поговорим и сегодня узнаем уже наверняка. Ну и давай в завершении именно этого аспекта вопроса вокруг Донбасса скажем, что парламент ЛНР ратифицировал договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Из-за конфликта на Украине у России могут отобрать право на проведение финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают британские СМИ.
А вот знаешь, Таня, мне кажется, о чем бы мы сегодня ни говорили, так или иначе мы будем возвращаться к вопросу Украины и конфликта на востоке страны. Действительно, сразу два британских издания, Mirror и Daily Star, опубликовали эту информацию. Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая этого года, но теперь все это под вопросом. вопросом.
Большим вопросом.
Да, согласно информации источников, главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
Знаешь, какая единственная у меня тут лично есть пока еще надежда касательно такого сообщения? Мы знаем, что очень часто, даже когда какое-то крупное с хорошей репутацией средство массовой информации дает некое сообщение, оно в итоге может быть опровергнуто. И даже если здесь два известных британских издания пишут о том, что действительно у России могут отобрать такое право на проведение финала Лиги Чемпионов, не факт, что это действительно произойдет.
Ну,
не факт, что это такая информация правда рассматривается.
Все мы помним издательство Bloomberg и его фейк-ньюз. Да, но слава богу, здесь пишут, что могут отобрать. Не отобрали, хотя могли бы написать вот в утвердительной форме.
Уже хорошо.
Уже хорошо, да. Выучили уроки. Проведение финала Лиги Чемпионов может обойтись в 70 миллионов евро. Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон, стадион Уэмбли. Ну, поэтому вот британские...
Просто хотят забрать финал себе.
Хотят забрать себе британские СМИ, вот поэтому и раздувают вот все эти разговоры. Сообщается, что УЕФА внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это будет необходимо. Напомню, что финал прошлого сезона был перенесен из Стамбула в Порту всего за 3 недели до проведения матча, после того, как турецкий город был внесен в красный список стран по распространению COVID-19, что означало непопадание болельщиков на игру. Ну и вот это я к тому, что действительно могут перенести чемпионат в любой момент Лиги Чемпионов. Вот. Спортивный журналист, ведущий программы W Анатолий Горсков, согласен, что угроза такая есть.
Сейчас они будут тянуть, они будут оттягивать, смотреть за развитием ситуации, потому что все-таки нельзя забывать, что есть там определенные имиджевые потери, есть потери спонсорские. На финал Лиги Чемпионов я знаю, что огромное количество наших крупных фирм готовы были выступить спонсором финала Лиги Чемпионов. Поэтому будут смотреть, и если будут какие-то проблемы и под давлением той же сумасшедшей настроенной против нас европейской прессы, они могут пойти у них на поводу и перенести финал Лиги Чемпионов в другую страну.
Но тем временем приходят и другие сообщения, которые в той или иной степени могут нас успокоить, потому что оргкомитет и Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА не обсуждали перенос финального матча Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга. Вот, об этом сейчас сообщает генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Британская пресса, как всегда, впереди паровоза бежит.
Это
желаемое выдает за действительное.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Китае заявили о новой угрозе со стороны Соединенных Штатов.
Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединенных Штатов подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении самого Китая. Об этом сказал Ван И. Его слова приводит сайт МИД КНР. Ну, напомню, что 11 февраля президент США Джо Байден обнародовал эту самую новую стратегию Соединенных Штатов в отношении регионов Тихого и Индийского океана. Так вот, согласно этому документу, усиливающееся внимание со стороны США частично объясняется тем фактом, что перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР. Ну, нашли там себе соперника, объявили его как-то, врагом, не врагом, но вот...
Обозначили.
Серьезным конкурентом, да. Как утверждается в стратегии, КНР совмещает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь в стремлении создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также стремится стать самой влиятельной державой в мире. Американцам очень не нравится, когда кто-либо становится влиятельной
державой. Когда у кого-то есть
державой.
Такие намерения, да, и способности.
Вот. И поэтому вот всеми силами пытается сдержать в данном случае Китай. Ну и Опять же, заявляется, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в тотальную конфронтацию между двумя странами. Вот, чтобы все было понятнее, попросил прокомментировать ситуацию нашего эксперта, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук профессор Андрей Островский, высказал свое мнение о том, что США сейчас попали в очень невыгодную для них ситуацию.
Сегодня на самом деле выяснилось, что у Америки проблемы сразу и в Западе, и на Западе, и на Востоке. То есть на Западе это проблема Донбасса, которая сейчас, собственно говоря, Китай, Америка встала перед этой проблемой, и пока реакция непонятная, скажем так. А что касается Востока, там серьезная проблема у Америки с Китаем, поскольку Китай сейчас позиционирует себя как лидер. Китай растет быстрыми темпами экономики, и где-то лет там, где-то через 7-8 Китай обгонит Америку по ВВП. И в этой связи Америка пытается обострить ситуацию с Тайванем, которая в значительной степени напоминает, хотя это не одно и то же, что с Донбассом. И сейчас Америка пытается наращивать оружие на Тайвань.
Ну вот о чем я и говорил. Какую бы новость мы ни затронули, так или иначе все возвращается к Украине. Ну вот, кстати, Ван И сделал заявление по поводу ситуации с ДНР и ЛНР. Он заявил, что Китай выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Украине. Пекин призвал все стороны проявить сдержанность, решать разногласия путем переговоров и диалога.
Также... Ну, мне кажется, весьма такой дипломатический совет.
Мне кажется, они всегда об этом говорят, всегда призывают проявлять сдержанность, вести диалог вот, в любой конфликтной ситуации. Ну, с другой стороны, наверное, это и мудро, и правильно. Глава МИД КНР пояснил, что текущее развитие ситуации на Украине тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений. Ну, как бы из этого...
Об этой эффективности и реализации мы говорили уже много лет.
Из этого можно сделать вывод, что они понимают действия, которые вот мы предприняли для того, чтобы защитить своих соотечественников на территории ДНР и ЛНР. Это приятно.
Китай больше не является лидером по ввозу продовольствия из России. Его место занял Евросоюз.
Действительно, по итогам 2021 года Евросоюз обогнал Китай по закупкам российского продовольствия. Рост экспорта в ЕС обеспечили в первую очередь подорожавшие крабы и зерно. Поставки в Китай просели в том числе из-за закрытия портов для российской рыбы. Ну и немного цифр. В прошлом году ЕС закупил у России продукции агропромышленного комплекса на 4,7 миллиарда долларов, что на 41% больше, на 41%, чем в 2020 году.
И... Но 2020 год вообще был такой год падения всех возможных показателей. Поэтому, возможно, если сравнить, да, допустим, с показателями 2019-2018 годов, ну, то есть до пандемийного уровня, может быть, вот этот рост и не был бы таким значительным.
Да,
хотя не факт.
Но здесь мне интересно другое. Вот со стороны Евросоюза постоянно звучат разговоры о санкциях, постоянно звучат разговоры о том, что Россия не права, что надо ужесточить, наказать, не объяснить, а заставить, так далее. А получается, что когда мы заглянем в экономические дела между государствами, здесь все прекрасно. Здесь торговля идет полным ходом. Евросоюз закупает наше зерно, там, крабы.
Объем торгового оборота растет.
Объем торгового оборота растет, причем на 41%. Я, конечно, согласен, что тот год пандемийный, но мне кажется, эта цифра очень и очень показательная. То есть мы говорим одно, а между тем, тихонько, пока об этом не пишут в прессе, закупаем себе российское зерно, потому что нам так выгодно.
Но об этом говорят в эфире «Радио Спутник».
А потому что мы говорим обо всем, о чем другие молчат. И вот сейчас вопрос. Новые санкции в связи с Украиной. Опять возвращаемся к признанию ДНР и ЛНР. Евросоюз уже объявил о том, что эти санкции вводятся. То есть никаких обсуждений не ввелось. Просто поставили перед фактом все страны-участницы Евросоюза. И вот это как-то может сказаться с поставками зерна. И вообще наш эксперт, руководитель аналитического центра финансовых исследований, научно-исследовательского финансового института Минфина России, доктор экономических наук Игорь Варьяш, уверен, что Евросоюз ставит себя в крайне неудобное положение в этой ситуации.
Вопрос продовольствия, конечно, возникает очень существенный, потому что энергии для производства продовольствия и удобрений, значит, в Европе не хватает. И лучше уже не станет, а станет только хуже. Значит, с продовольствием будет тоже хуже. И вот сумеет ли Европейский Союз выйти из этого положения? Вот из дефицита газа он не вышел. Метался по миру, так ничего и не наскреб. Вот, и то же самое будет с продовольствием. Потому что на нас надвигается очень жаркое лето, и с продовольствием в жарких странах будет, конечно, плоховато. И пожары будут, и так далее.
Но ведь, кстати говоря, в Евросоюзе неоднократно говорили о том, что санкции ударят и негативно скажутся не только непосредственно по России, если эти санкции будут вводить против России, но и по самому Евросоюзу. Ну и президент США Джо Байден тоже говорил о том, что если вводить серьезные санкции против России, то и сам Вашингтон тоже может их почувствовать.
Ну, это называется «назло маме отморожу пальчик». Ну, вот, других слов у меня нет.
В эфире «Радио Спутник».
Работы по созданию самолета Ил-112В поставили на паузу. Это связано с трагедией, которая произошла с первым опытным образцом.
Да, все работы приостановлены до завершения расследования катастрофы. Также поставлены на паузу работы по сборке второго и третьего летных образцов Ил-112В. Решение о продолжении будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования. И вот еще один источник, близкий к оборонной промышленности, сказал, что приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112. Однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру. Генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авентел» Виктор Прядко высказал свое мнение об этой ситуации. Давайте его послушаем.
Судя по всему и на основании открытой информации, можно сделать вывод, что в тот момент спешили побыстрее самолет перегнать для показа на выставке, и двигатели этого самолета имеют конструктивные недостатки. И, скорее всего, еще они по мощности не удовлетворяют конструкцию самолета, поскольку взлетная масса начальная и после изготовления самолета несколько изменилась в сторону увеличения. Поэтому после детальной проработки и анализа причин происшествия будут сделаны выводы.
Напомню, что 17 августа прошлого года в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу тот самый первый опытный образец самолета. Тогда погибли 3 испытателя, 2 летчика и бортинженер. Как сообщалось ранее, второй опытный образец проходил прочностные испытания на стенде, а третий и четвертый опытные самолеты находились в изготовлении. Ну, теперь совершенно разумно все это поставлено на паузу до выяснения окончательных причин трагедии. Жаль, что что люди погибли, да.
В МТС подняли цены на услуги связи, не имея на то оснований, по крайней мере, так считают в Федеральной антимонопольной службе. Ну, а если ФАС так считает, то, наверное, так оно и есть.
Наверное, на то есть веские причины. Вот ФАС возбудила дело в отношении компании МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи. Это коснулось миллионов абонентов. И изменение тарифов в январе, по сведениям ведомства, составило в среднем 9,5%.
Рост составил.
Да. Угу. И это заметили 28 миллионов человек, то есть немало.
А я, кстати, хотела отметить, что вот сейчас такое количество платежей, которые у тебя даже автоматически списываются, это за тот же самую сотовую связь, за интернет, за, там, не знаю, оплату каких-нибудь онлайн-сервисов, онлайн-кинотеатров и так далее, что иногда ты можешь не сразу заметить, что цена изменилась.
А тут дело даже не в том, вот я тебе честно признаюсь, я хочу давно поменять домашний интернет на другую компанию. Потому что, во-первых, меня не слишком устраивает качество домашнего интернета, во-вторых, цена медленно, но верно повышается. Вроде бы там на 100-150 рублей в месяц несущественно,
но все равно как-то неприятно.
Но, с другой стороны, ты думаешь, это вот звонить куда-то, это вот вызывать какого-то мастера, а вдруг они предложат поставить типа бесплатный модем, за который придется потом выкупать, и так далее, и так далее. Почитаешь отзывы на сайтах об операторах на сотовой связи. Один негатив, сплошной негатив. И вот прям ты сидишь и думаешь, зачем менять шило на мыло?
Куда деваться? У кого-то ведь есть интернет получше, значит, у тебя он может быть именно таким.
Вот, и поэтому вот я до сих пор сижу со своим плохоньким интернетом, думаю, надеюсь. А что касается МТС, то в компании уже заявили, что предоставят службе все необходимые разрешения. Мы заранее в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать, остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку, отметили в компании. Ну, дескать, вот мы не виноваты.
Ну, я думаю, что все 28 миллионов человек, даже более те, которые заметили разницу в стоимости, вряд ли они ошибаются. Это, во-первых. Во-вторых, они, наверное, от МТС теперь будут ждать действительно предоставления всех разъяснений во всех деталях, чтобы понять, что же случилось. Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский были в студии. Спасибо.